Сосна будет.
Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это канал «Ищем выход». И сегодня у нас в программе «Особое мнение». Мы поговорим с Сергеем Гириным, автором книги «От 3 плюс 5 до Z. Язык одной войны». О том, как Россия входила в войну не только танками, но и словами. О спецоперации вместо войны, нацистах вместо украинцев. Патриотизме как оправдании насилия. Букве Z, традиционных ценностях, победоносии, релокантах и языке, который помогает не чувствовать вины. И о главном, если язык помог обществу принять катастрофу, может ли он помочь из нее выйти? В гостях у нас Сергей Гирин. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, как вообще появилась идея, вот, кстати, книжка, я укажу нашим слушателям, как появилась идея написать эту книгу, и как вы думаете, почему язык одной войны?
Да, спасибо большое за вопрос. Я, на самом деле, когда готовился писать эту книгу, совершенно случайно я решил прочесть другую великую книгу, можно сказать, Виктора Клемперера, филолога, романиста, который всю войну и все вот эти 12 лет, которые нацисты были у власти, провел в Дрездене. В том числе вот, ну, практически там до конца войны, потому что он уже там с женой потом бежал в сторону Южной Германии, когда после бомбардировок Дрездена. Вот, и у него есть книга «Язык Третьего Рейха», «Lingua Terza Imperii», потому что когда его, как еврея, стали преследовать, и он там очень подробно описывает, как постепенно вот это вот преследование все усугублялось. Он был профессором в университете, сначала он мог преподавать, потом он не мог уже преподавать, потом он просто был рабочим, он мог ездить на трамвае сначала на определенной площадке, потом он уже не мог ездить, как и все другие евреи, должен был ходить пешком на работу. И вот на этом фоне он фиксировал язык Третьего Рейха, вот какие слова проникают, какие пропагандистские штампы распространяются нацистской пропагандой. Вот. И я читал эту книгу, закончил я ее читать где-то в начале февраля 2022 года. И вот так получилось, что уже в июне 2022 года, 1 июня 2022 года я начал писать эту книжку свою, ориентируясь в том числе на книгу Виктора Клемпера. И, конечно, я-то был в таком более привилегированном положении, потому что я мог, благодаря современному наблюдателям языка войны, Виктор Клемпер, конечно, рисковал жизнью, только своей жизнью, но и жизнью своей жены, своих друзей, их вот, подруги, семьи. Регулярно вывозил вот те листочки, которые создавал Виктор Клемперер вот, с набросками книги к себе в загородный дом. И, конечно, если бы их поймали, то понятно, какая бы участь ждала. Но вообще, конечно, удивительно, что Виктор Клемперер как еврей пережил Холокост. И только благодаря тому, что его жена была коренной немкой. Вот. Но, конечно, если бы вот эти наброски обнаружили, то там никакое родство с арийкой не спасло бы.
То есть вы прочитали эту книгу, и появилась идея, что и нам такая нужна, потому что мы знаем, где мы находимся, в какой стране.
Да, я просто подумал, что ну, тогда уже с самого начала стали возникать вот эти вот штампы, и какие-то слова стали менять свой смысл, да, допустим, вот эта вот знаменитая спецоперация, а не война. Вот эта вот буква Z, латинская, которая с самого начала стала таким символом вторжения. Кстати, ее сейчас все больше и больше убирают как-то из дискурса, но в какой-то момент ведь это были действительно там и наклейки, и стали писать многие слова русские через латинскую букву Z, да. Ну, то есть вот эти вот слова, эти переиначивания смысла, они стали возникать с самого начала. И поэтому я подумал, что нужно зафиксировать этот язык, чтобы потом вернуть исконные смыслы тем словам, которые были переиначены.
Давайте мы поговорим еще о тех людях, которые нам эти новые слова ввели наш обиход. И вот вы пишете об этих людях и, например, о таланте пиарщика Суркова в начале книги. Можете об этом рассказать, пожалуйста?
Да, конечно, на самом деле нужно сказать, что я начинаю свою книгу не с 2022 года и даже не с 2014 года, я начинаю ее с 1999 года, когда было понятно, что вот Владимир Путин становится преемником, когда начиналась вторая чеченская кампания. Вот, и такой парадокс, ну или может быть это реально вот так вот просто сделанным, то есть в какой-то момент Путин так и стал делать, вот, но было ли это такой задумкой изначально, я не знаю, но вот это вот, смотрите, когда Путин еще премьер, он начинает вторую чеченскую кампанию, потом, значит, Медведев начинает агрессию против Грузии, да, потом опять Путин Крым, Донбасс, и вот полномасштабное вторжение, то есть это какой-то такой паттерн, да. Вот, и, конечно, если говорить о личности пиарщика в истории, да, то Владислав Сурков, он такой злой гений. И я могу сказать, что, ну, я как пиарщик, конечно, в какой-то мере восхищаюсь талантом Суркова, вот, но просто он мог бы, конечно, его потратить на более светлые вещи, чем он это сделал. И вот тогда вот появились вот эти вот суверенная демократия, да, что вот у нас демократия, но вот мы как бы суверенные, да. Да, потом вот эта вот идея глубинного народа, что вот у нас, ну, это практически такая камбоджийская идея глубинного народа просто, да, потому что если вспомнить там времена Полпота в Камбодже, да, вот он тоже, они тоже там сделали вот этих людей, которые живут сельским хозяйством, крестьян, таким глубинным народом, и что на него все должны ориентироваться. Да? Ну вот у Суркова был свой глубинный народ, на который нужно ориентироваться, вот он себе на уме. И, кстати, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения, и я тогда это пропустил, просто уже вот так в ретроспективе можно посмотреть, что вышла статья Владислава Суркова «Туманное будущее похабного мира». Да, где он прямым, в принципе, текстом уже говорит, чего будет. Я тоже ссылаюсь на эту статью в своей книге, не даю ссылку, вот, но, в принципе, и радиослушатели, и читатели могут просто погуглить Владислав Сурков «Туманное будущее похабного мира». И вот он там говорит, что Россия практически идентична с территорией РСФСР, вот, но ведь был вот этот похабный мир Брест-Литовский, и нам и тесно, и невозможно находиться вот в этих границах, да, поэтому нам нужно как бы расширяться. Вот он это сказал прямо перед самым полномасштабным вторжением, да. Ну а дальше там уже заговорили другие люди, да, в тот же самый бывший президент Медведев, потому что понадобилась более жесткая риторика. Надо сказать, что вот при всем при том, что плохого сделал Владислав Сурков, он все-таки интеллигентный человек. Я об этом тоже пишу в своей книге, да, насколько он эрудированный, насколько он много знает. И Конечно, вот прямо вот такими пропагандистскими, такими оголтелыми штампами он бы сыпать не мог. А вот для активной фазы войны как раз нужны вот такие вот Геббельсы, да. Ну, не то, что я сейчас сравниваю Дмитрия Медведева с Геббельсом, вот, но понятно, что должна быть другая риторика, кричащая такая, да, вот эти вот, то, что хорошо умеет Путин, вроде мы в сортире и замочим, да, там, и так далее. Хотите понять, что такое коммунизм, что такое декоммунизация, мы вам покажем, что такое декоммунизация и так далее. Ну вот, Сурков, конечно, уже был не удел.
Мне еще понравились ваши мысли по поводу традиционных ценностей, шамане, победоносии, и тогда же можем повторить. У вас есть там отдельный такой кусочек про это. Как вы считаете, к войне готовились давно? То есть язык этот формировался не случайно?
Ну, то, что у нас есть, это, конечно, вот этот вот культ, даже вот не победа, а победобесие, да, как я это говорю. И, конечно, если мы сейчас так опять ретроспективно вспомним, да, что уже в конце 2000-х годов, во второй половине 2000-х годов стало каким-то таким общим местом одевать детей вот в эту в опрятную военную форму. Да. И это, конечно, там понятно, что мальчишки там играют в войну, да, там и все это прочее. Вот. Но уже вот так вот, когда, может быть, уже и в живых нету тех участников войны, да, вот ты вот как бы, чтобы сохранить эту память, одеваешь детей в военную форму. И это, конечно, страшно, потому что, ну, я уверен, что вот эти дети, которых одевали в военную форму, да, что они сейчас воюют на этой войне, да, потому что чем раньше ты начнешь вот культивировать вот, ну, неважно там какую идеологию, какой нарратив, вот у ребенка же там до 7 лет, если я не ошибаюсь, отсутствует критическое мышление, он не может критически осмысливать, что происходит, да, и поэтому там вот он все как бы воспринимает. И, конечно, то, что сейчас уже делают и на уровне там детского сада, начинают говорить о бандеровцах, или бендеровцах в Украине, да, то есть тоже такая странная подмена понятий, то есть не то, что я поддерживаю, что украинцев нужно называть бандеровцами всех поголовно, вот, но, конечно, вот это бендеровцы, причем здесь село Бендера непонятно, или город Бендера. Вот,
кстати, про... Кстати, про детей вот хотела к слову сказать о том, что готовилась к эфиру, и друг рассказал замечательную историю, как у него двое детей, 5 и 6 лет, они ходят в детский сад в России, вот как раз сейчас, принесли из садика две песни. Первое что-то типа «Папин пистолет в кармане, шуба, плащ и сапоги, вот и все мое богатство, я девчонка из тайги», которая вот... как бы, как он сказал, очень бы органично смотрелась в репертуаре группы «Воровайки». И вторая вот «Матушка Земля», которая всем известна, со строчкой, значит, «Святая, для меня Святая Русь, для других занозонька». Вот, первый очевидный образ такой девушки-гопника, во второй гордость, что создаешь проблемы. И вот детям, как вот мне сказал мой знакомый, очень нравятся эти песни, они их поют хором. То есть это надо сказать, что мы не только вспоминаем, как это вот было, надо сказать, это все сейчас происходит.
Абсолютно, конечно, да. Но сейчас в гораздо большем масштабе, да, потому что тогда это были какие-то инициативы на местах, какие-то инициативы в семьях там и так далее. Но вот сейчас это уже такая государственная идеология. Ну, а помните вот эту вот песню «Давай, Россия, давай, давай, давай красиво, там, давай, давай», чего-то вот такое, да?
Да.
И тоже же ведь и детям, и подросткам это очень нравилось, да, особенно вот когда ее пели на всех этих отпочковавшихся от Селигера форматах. Вот я помню, что я однажды был на таком формате на Урале, на одном форуме. Вот, и это было очень интересно разговаривать с детьми, ну, с подростками, скажем так, там старшая школа и студенты. Вот, первых курсов, которые были абсолютно вот, накачаны этими нарративами, какая великая страна, какие великие. Ну, тогда уже Путин вернулся, вот, ну, неважно, там, Путин и Медведев, там, и все вот это вот прочее, и я им задавал такие критические вопросы, просто пока мы там обедали, ужинали, там, я не собирался их переубеждать, но задавал какие-то критические вопросы, я видел, что они как бы начинали задумываться о том, да, но вот вообще, конечно, это другая... Другая сторона вот этой подготовки к войне, которая появилась с Селигером, и потом вот этот Селигер, который всероссийский был формат для молодежи, он уже там распространился по федеральным округам, потом по конкретным регионам, на уровне городов даже был, ну, были такие подобные форматы. Вот, это тоже, конечно, такая подготовка к тому, что вот нужно гордиться страной, и я, в принципе, считаю, что да, конечно, нужно гордиться страной, но за конкретные дела, а не потому, что вот ты там родился, и вот ты там патриот. Вот, допустим, у нас сейчас тоже другое слово, о котором я пишу, патриот, это тот, который не просто любит страну, а любит государство, любит эту власть. Вот. Но это же не так. Как раз самые патриотические голоса, они очень критичны по отношению к власти. Они очень много спрашивают. Вот. Но вот на этих молодежных форумах было не принято много спрашивать. И там довольно такая была, ну, жесткая дисциплина. Я помню вот эту вот побудку, да, когда там просто таким голосом говорили, там, одновременно проснулись 2000 человек, да, и ты не можешь, ты не можешь не проснуться в это время, в этом палаточном лагере, потому что неважно, когда ты лег, ну, потому что вот одновременно все проснулись и пошли строем, да, вот так вот.
В книге вы говорите, что общество инфантильно. Почему инфантильно и как это повлияло на события в России?
Это я то, что украл у Владимира Сорокина, потому что он в одном интервью сказал, что вот, да, общество инфантильно. Я там не совсем согласен, что он сказал. Вот, но инфантильность, да, потому что у нас вот, я не знаю, мы живем, очень многие в России живут по такому принципу, и нашим, и вашим, и как бы чего не вышло, и вот это вот все, вот, а это инфантильность. Потому что все-таки нужно иметь свое мнение, да, и нужно отстаивать свое мнение. И, допустим, это не всегда так было. Там в 91-м году люди отстояли свое мнение, да. Они вышли против ГКЧП, да, и потом есть, конечно, и сейчас люди, которые отстаивают свое мнение, которые подчеркнуто антивоенные, но остаются в России и пытаются вот как-то показать вот ту катастрофу, в которой мы как общество оказались. Вот. Но вот эти вот... Это очень много каких-то таких пряничных слов, как я говорю, да, там вроде вот эти вот милые, родные...
Наши,
да... дорогие наши мужчины, письмо солдату, да, там и все это прочее. Вот. И всякие вот эти вот уменьшительно-ласкательные суффиксы, вот эти вот, ну, которые даже в совершенно каких-то людоедских словах появляются, вроде разрушки, да, ну, это, соответственно, в жаргоне риэлторов, которые предлагают недвижимость в оккупированных территориях, на оккупированных территориях Донбасса. Да, допустим, в Мариуполе. Разрушка — это такой дом разрушенный, который можно так задешево купить относительно, да, его восстановить, и да, вот и разрушка будет новым домом тебе. Вот, то есть вот это вот очень много такого, такой ложной такой ласковости и вот этих вот уменьшительно-ласкательных суффиксов.
А как вам кажется, почему власти так упорно говорят не война, а спецоперация? Вот что они за этим прячут? И можно ли сказать, что слово спецоперация — это способ также снять с человека ответственность за происходящее?
Понятно, что это тоже такая мнимая забота, да, что у нас ничего такого особенного не происходит, живите своей жизнью. Но, в принципе, это все путинское правление вот так вот было, да. Вы в политику не лезьте, мы разберемся, вот, живите своей жизнью, благосостояние растет, слава богу. Вот сейчас вот благосостояние не растет, но надо затянуть пояса, но вы понимаете, мы тут не с Украиной воюем, мы с НАТО воюем, вообще со всем миром воюем, вот, как Великую Отечественную войну. Вот, так что, конечно, спецоперация, а не война, потому что спецоперация имеет, ну, какой-то конец. И, в принципе, это тоже гениальная придумка, пиаровская придумка. Если бы действительно за 3 дня условно был взят Киев, ну или какое-то такое очень важное событие бы произошло на фронте. И да, мы провели спецоперацию, мы достигли своих целей, и все, живем дальше. Вот, но так вот не получается. Получается, что это затяжная война. И сейчас все больше и больше даже властьподдержащие говорят слово «война». Но то, что дозволено Юпитеру, не позволено быку. Да, поэтому власти могут говорить «война» и спецоперация, да, а людей учат говорить спецоперация, СВО. Потому что нельзя, чтобы они вдруг осознали вот эту вот катастрофу, в которой Россия находится уже 4 года, если говорить о войне. Если говорить там о катастрофе вообще, то это, конечно, намного дольше. Вот, снять ответственность, я не знаю, да. Можно ли там это говорить вот об ответственности, там, о вине, но там для этого нужна какая-то рефлексия, к сожалению, по разным причинам.
Можно я приведу пример? Вот как человеку можно, например, не чувствовать вины? Не убили, а нанесли удар. Не погибли, а потери. Как-то вот оно так работает?
Да, ну, с этой точки зрения, конечно, абсолютно. Это может быть. И я, но если говорить действительно вот об этой ответственности, ну, я не знаю, насколько там все-таки вот люди чувствуют в России ответственность, да, по разным причинам, потому что кому-то вообще все равно, да, кто-то, значит, удовлетворяется вот этими эвфемизмами, которые придумывает власть, этим новоязом Оруэлловским. Другие просто, это такая какая-то психологическая защита, мы это видим особенно там у старшего поколения, да, что потому что если сейчас, как бы себе признаться, вот какой ужас происходит, это же можно с ума сойти, там, не знаю. Ну и в конце концов нужно как бы признаться себе, да, что, ну, вот последние четверть века ты как-то не так жил, да, потому что вот этот вот общественный договор, который был навязан властью российскому обществу, в начале 2000-х годов, что вот мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете, просто ходите там на избирательные участки в определенное время и голосуйте за нас. Вот этот навязанный договор, он пришелся на такое время, когда действительно после, с одной стороны, ужасных, с другой стороны, прекрасных 90-х, но ужасных именно в экономическом плане, вот конъюнктура так сложилась, что стал экономический рост. Появился все, и, ну и как бы многие люди стали жить лучше, стали, могли больше себе позволить, и, конечно, с ужасом вспоминали 90-е, вот, которые были таким очень свободным временем, но, конечно, такой оголтелой свободы время это было. И вот этот общественный договор, он продолжает существовать. Вот. И нужно как бы тогда себе признаться, что вот что тогда, 25 лет назад, когда этот общественный договор был навязан, я совершил ошибку. Да, что я подумала, что экономика — это главное. Что неважно там, что происходит там в других сферах, главное, что мы сейчас вот как бы выправляемся из этого ужасного времени 90-х в экономическом смысле. И я могу сказать, что я сейчас занимаюсь гражданской деятельностью, но в гражданскую деятельность пришел в 2011 году, когда я переехал из Петербурга в Пермь. Я вообще в Петербурге родился, вот, но 3 года я провел в Перми. Работал там над общественными проектами в Перми и в Кудымкаре, 200 километров на север от столицы края. И я тогда помню себя, что в начале 2000-х годов, в конце 90-х, я, конечно, думал, неважно, какая работа, главное, чтобы она много денег приносила. Вот. И, в принципе, я работал в том числе в какой-то момент и в нефтегазовой сфере. Вот. То есть я, конечно, ответственность тоже свою ощущаю за это, да, потому что если бы я, там, не знаю, в начале 2000-х годов ушел бы в общественную деятельность, вот, может быть, чего-то можно было и поменять, не знаю, там у меня была идея, там, присоединиться к партии, да, там, либерального толка и все вот это вот прочее.
Я хотела бы к нашим слушателям обратиться. Если вам важны такие эфиры, поддержите, пожалуйста, наш канал донатом. Это помогает нам продолжать делать независимые разговоры, приглашать сильных гостей и говорить о том, что действительно важно. Также хотелось бы, чтобы вы подписались на наш канал, нажали на колокольчик и пишите комментарии, что вы думаете по поводу нашего сегодняшнего разговора. Сергей Гирин у нас в гостях. Сегодня мне бы хотелось продолжить и спросить вас про слово «нацисты», когда власть начала так называть украинцев. Она вот для чего это делалось? Как бы заранее по отношению к украинцам, что это делает, во-первых, с сознанием людей? И когда власть называет врага нацистом, она как будто что, заранее разрешает с ним делать все, что угодно? То есть это какая-то прям цель была, это слово ввести?
Конечно, да. Если мы, опять же, обратимся вот к этому всему нарративу о Великой Отечественной войне, да, и мы знаем, конечно, какие зверства, и действительно зверства творили немецкие нацисты на территории всего Советского Союза, да, не только в России, да, то, конечно, это очень такой сильный образ. Да? Если назвать нацистом или фашистом украинца, то это такое расчеловечивание. Да, потому что, ну, какая разница, они же там все эти укрофашисты, вот, не жалко их. Ну и вообще, ну, это, конечно, вот все такое обращение к истории, выдумывание такой псевдоистории, потому что понятно, что были коллаборанты Но они были на территории Украины, они были и на территории современной России, но везде были коллаборанты, да. Вот. Но это же не значит, что сейчас вот все вот поголовно потомки этих людей при этом, да, они нацисты или фашисты. Конечно, нет. Да, и там, если опять же там обращаться к истории, да, там были разные причины, да, почему люди тогда боролись на стороне нацистов, да, кто-то боролся за независимость своих, ну, республик, кто-то боролся против советской власти, да, там и так далее. То есть это такая история, которая невозможно вот так вот сказать, черное-белое, да. Вот, но да, когда, конечно, вот эти все вот эти вот нарративы, но я еще хотел сказать о том, что, ну, это полномасштабное вторжение началось с того, что если мы вот сейчас вот там как бы начнем декоммунизацию, то и Украины-то не должно быть, потому что эту страну создал Ленин. Ну, странное очень утверждение, которое, значит, Путин в своей речи высказал, но потом он неоднократно это повторял, да, то есть вот это вот такая постоянно, когда ты повторяешь что-то, да, уже в какой-то момент ты думаешь, ну да, наверное, так и есть, ну или не все так однозначно, да, вот этот вот известный мем и все прочее, да. Медведев когда-то, значит, когда предлагал план по разрешению конфликта, он, значит, предлагал полностью сдаться Украине, то есть это такая безоговорочная капитуляция, вот, и называл Украину бывшая УССР, да, то есть тоже в том же самом нарративе он находился, что и Путин, что вот это вот сейчас страна, а тогда республика, она была создана Лениным, создана советами только, да, ну, вот, до этого ничего такого не существовало. Вот, то есть здесь, конечно, очень, с одной стороны, важны слова, как ты называешь своего врага, да, а с другой стороны, как ты переписываешь историю, да, поэтому у нас сейчас в России как раз и выходят новые учебники истории, и проходят разговоры о важном, которые там довольно большая часть этих разговоров о важном посвящена так или иначе нынешней войне и тем нарративам, которые распространяет Кремль.
А как вы думаете, для чего, если эта спецоперация, и она планировалась на какой-то недолгий срок, то зачем делать еще и в дальнейшем, там, как детей учить, навязывать вот им вот эту милитаризацию? Зачем это делать сейчас? Как вам кажется?
Нет, слушайте, ну давайте себе представим, да, что спецоперация действительно завершилась в 3 дня, условно в 3 дня. Да, и что происходит с захваченными территориями, да, ну, то есть мы можем себе представить, что происходит, исходя из того, что там в Донбассе, да, сейчас произошло, вот эти вот фильтрации, эти концентрационные лагеря, насильственное перемещение в Россию, насильственное перемещение заключенных в Россию, вообще непонятно зачем. Вот, потом они никому не нужны. Вот, то есть это на самом деле долгий проект подчинения другой нации, метрополии, да. И для этого нужны солдаты уже пропагандистского фронта. И а не на поле боя. Вот, поэтому, конечно, вот уже заранее была эта подготовка, и вот называние украинцев нацистами, украфашистами там и так далее. И подготовка этих кадров с молодых ногтей, чтобы потом, опять же, не было
начать
никакого
новую
сочувствия.
спецоперацию, но начать новую спецоперацию или чтобы не было сочувствия?
Мне кажется, чтобы не было сочувствия, вот там будет ли новая спецоперация, мне кажется, да, я не могу залезть в голову Владимиру Путину, но мне кажется, что он, конечно, думает о том, что он хотел бы вот вернуться в Советский Союз, вот, и поэтому, наверное, если бы эта операция была успешной, то мы могли бы там увидеть новые нападения. Да? Но у меня есть предположение, да, что вот эти вот захватываемые территории в Украине, что они так пытались прорваться к Приднестровью, да, то есть полностью отрезать Украину от моря. И, соответственно, тогда там и все там, и Николаев, и Одесса, и вот прорваться уже туда, к Приднестровью, и зафиксировать вот себя вот в таких вот границах. Вот. Но это сейчас, конечно, из области предположений. Вот. Но, конечно, не исключено, что есть такое желание восстановления Советского Союза, да, там есть претензии и к северным областям Казахстана, конечно. Вот, просто это сейчас не артикулируется, но эти претензии есть. Так что то, что на самом деле сейчас мужественно делают украинцы, да, защищая свою страну, они защищают не только свою страну, они защищают и другие вот такие вот маятниковые конфликты, да, которые можно вот так вот как бы раскачать, если есть в этом надобность. Это, конечно, и Абхазия, и Южная Осетия, это, конечно, и Приднестровье, и Донбасс. Вот, поэтому это, ну, с точки зрения власти, создание буферной зоны в Донбассе, это, конечно, благо, потому что это, как говорила Валерия Новодворская, да, там они от вас не отстанут, дорогие донбасские ополченцы, да, им нужно, чтобы у вас всегда была нестабильность, потому что вот этой нестабильностью можно управлять хорошо, как показывает история, не только российская история.
Да, кстати, про Валерию Новодворскую у вас тоже в книге было, и про белое пальто, и вот это все, то есть вы размышляете тоже на эту тему. Но я сейчас вас хочу спросить про мародерство и насколько обыденно зло. Вы про это пишете, и в связи с этим вопрос, а почему так много людей стали, по сути, марионетками вот этих всех идей? Которых мы сейчас говорим. Как это стало возможно?
На самом деле это очень легко объясняется, да, потому что если вот главный друг у тебя телевизор, вот, ну и неважно, где ты там смотришь, ты можешь телевизор на компьютере смотреть тоже, где эти совершенно даже там не двухминутки ненависти, да, там, а просто часы ненависти и этой пропаганды льются через экран, то это довольно сложно этому сопротивляться. И я, на самом деле, ну, когда еще ездил в Россию, ну, мне хватало где-то получаса, чтобы я начинал сомневаться вообще, а тех ли я взглядов придерживаюсь, да, а все, может быть, все не так однозначно. Да, и, а вы себе представьте, да, что вот этим фоном телевизор работает, ну, во многих семьях, во многих квартирах в России. Вот, были же даже эксперименты у украинской журналистки, которая вот решила только воспринимать вот эти вот, только слушать пропагандистские программы российского телевидения. Вот, она начала сомневаться. Вот, хотя понятно, что она изначально это с такой антропологической, может быть, с точки зрения этим проектом начинала заниматься, вот, но она потом начала сомневаться в том, что ей говорят на украинском телевидении, что говорят украинские каналы, что говорят ее коллеги. Вот. Так что меня это не удивляет. А то, что ну, вот найти в себе силы выключить эту кнопку больше, вот не подпитываться этим. Ну и плюс, конечно, этот ресентимент, на самом деле, там мы в 90-х годах были унижены, вот, пришел Путин, мы стали, значит, вставать с колен, вот, а теперь мы в такой ситуации находимся, что, как однажды сказал Путин, что не только, значит, встать с колен, но и как следует огреть можно. Вот, так что.
Ну, как нас называют? Орки, Мордор вошли в обиход, расизм. Это теперь с нами надолго? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что со стороны украинцев, да, надолго. Это уже тоже такие лексемы, да, которые вошли в язык. Украинцев, ну, там мы будем очень долго расхлебывать то, что начала Россия сначала в Крыму и Донбассе, а теперь на территории всей Украины. И пройдет не одно поколение. Вот. Вопрос, конечно, опять же, да, что будет после этой войны, что будет в России с властью, потому что как смогут ли демократические страны, будет ли у них желание и силы в том, чтобы поддержать демократические преобразования в России. Да, ну, потому что в нацистской Германии тогда случилось, ну, такое военное поражение, да, ну и потом был план Маршалла, и было очень много сделано в плане гражданского образования, политического образования, общества. Вот. То есть Германию не бросили, да, потом еще и произошло это сближение Германии и Франции, вот таких вот действительно антагонистов в этой войне, да, мы помним, что была аннексия Эльзаса-Лотарингии, было это марионеточное правительство во Франции, вот, но тем не менее, вот уже там спустя 10 лет, чуть больше, значит, вот начались вот эти вот процессы примирения. Вот. Там очень много факторов зависит, да, потому что, конечно, если Россия будет оставаться авторитарной страной, будет оставаться диктатурой, то ни о каком сближении между Россией и Украиной, между обществом России и Украины не может быть и речи. Вот, если там начнутся в России демократические преобразования, то тогда все возможно.
Есть ли ощущение, что люди иногда говорят пропагандистскими формулами, даже когда сами считают себя вне политики? Я такое замечала не раз, что человек вроде как говорит, да я вообще тут новости не смотрю, мне это не интересно, телевизора вообще дома нет. Но при этом все равно каким-то образом вот эти нарративы, они проникают в мозг. Как это возможно?
Да, ну потому что, ну, здесь мне сложно, конечно, говорить об этом со стороны, потому что для этого нужно ходить вот теми же самыми улицами и маршрутами, которыми ходят наши соотечественники. Да? И поэтому, конечно, если ты слышишь то, что люди приносят из телевизора, или то, что люди приносят с работы, да, мы не будем забывать, что класс чиновников в России это могущественный класс, да, то есть, соответственно, тебе там по вертикали это все спускают, да, все эти циркуляры. Этот язык, он проникает там сначала там за семейный стол, да, потом там за дружеские посиделки, там и все вот это вот прочее, да. То есть это не обязательно смотреть телевизор для того, чтобы это все, чтобы это все проникало в твой язык. Вот, так что здесь тоже никакого удивления в этом нету.
Про букву Z хотелось бы упомянуть. Почему она стала таким сначала сильным символом? Действительно, многие вешали там себе на машины букву Z. Выстраивались, кстати, вспомнила сейчас букву Z, и даже дети. Можно ли сказать, что Z – это не символ победы, а символ отказа думать?
Ну да, мы вот это ждали поколения Z, а вот дождались, значит. Там был такой сюжет тоже из Петербурга, там было такое движение поколения Z. Вот, а после начала полномасштабного вторжения они переименовались в поколение Global, чтобы не ассоциироваться с этой буквой, да. Вот, да, так что чего символом стала эта буква, да, понятно, что она была символом такой, но она была все-таки символом вторжения, да, там, мне кажется, со всех сторон, не только там, если мы смотрим там с украинской точки зрения или с точки зрения ЕС, но и с точки зрения вот России, ну, хорошо, не вторжение, а освобождение, да, вот Z, значит, вот это поколение Z вас сейчас освободит. Вот. Но там есть разные очень объяснения, что стоит за этой буквой Z, да, наиболее популярное, что это Западный военный округ, потому что вот именно части вот Западного военного округа в первую очередь входили на территории Украины. Вот, но есть, для меня это такой, ну, символ зомби, что ли, да, но это, конечно, не то, что вкладывала в это власть там и так далее. Вот, да, и постепенно эта буква стала уходить и из какой-то городской среды, да, там, и из разговоров. Ну, сейчас у нас вообще ведь лучше не упоминать вот эти вот всякие иностранные буквы и иностранные слова. Нужно все там сейчас это переделывать. Я помню, вот был ВКонтакте, да, такой, ты мог себе поставить такой а-ля древнерусский язык, да. Вот. Ну вот сейчас мы в этот а-ля древнерусский язык возвращаемся. Вот. Ну а древнерусский, кстати, болгарский язык, если. Если посмотреть, тоже там захватчики. Вот.
И, кстати, я вот еще взяла из вашей книжки такую мысль, что в начале войны и до войны была такая прям риторика, то есть все время в какие-то обзывательства, например, Зеленского постоянно называли клоуном, комиком, королевой-фашистой Урсулу фон дер Ляйен, маразматиком Байдена, бесполым существом Макрона. Это все из вашей книжки. Я вот так чувствую, что что-то меняется. И больше таких обзывательств вообще не звучит.
Ну, не, ну,
может быть,
слушайте,
они все-таки, может быть, они все-таки уже понимают, как вот сейчас вот пятый год войны идет, что они вообще-то как бы, ну, находятся далеко не в самом лучшем положении и просто примолкли и язык прикусили. Есть ли у вас такое ощущение?
Нет у меня такого ощущения. А вы вспомните, как Джорджу Мелони недавно обозвали. Это абсолютно такая мизогинистская позиция, вот против которой, кстати, вот Виктория Боня выступала. Но абсолютно правильно выступает, да, потому что Россия остается патриархальным обществом, мужик всегда прав. И, кстати, вот этот вот нарратив, который использует Путин, да, такого сильного мачо и такого домашнего насильника, да, там это нравится, не нравится, терпи, моя красавица, да, по отношению к Украине, он говорит. Вот. Нет, никуда это не уходит, этот язык. Пока вот общество не поменяется, да, у нас в какой-то момент был вот закон о домашнем насилии, его отменили. Сейчас уже вот в течение многих лет общественные организации, в том числе те, которые остались внутри страны, они пытаются вернуть этот закон о домашнем насилии, потому что, конечно, это большой бич. Я там знаю это не понаслышке, потому что, ну вот, когда я работал в Пермском крае, в Кудымкаре, ну, много таких историй я слышал. И это, конечно, не ограничивается только какими-то маленькими городами, да, там, потому что там, понятно, это больше на виду, потому что, ну, во-первых, сообщество поменьше, да, во-вторых, экономическая ситуация обычно хуже намного, да, и поэтому это вот все вот эти вот проблемы с наркотиками, с алкоголем, с инцестом, там и так далее, да, то есть вот это все как бы такая благодатная почва для роста домашнего насилия. Вот. И, конечно, пока вот... Я очень много спорю, кстати, с феминистками по поводу того, что вот мы... Это тоже относится к языку, но не к языку войны, да? А к тому, что вот нужно сначала, значит, назвать слово, да, и потом поменяется общество. Нет, у меня такое впечатление, и это мое убеждение, да, что сначала нужно поменять поведение, а потом уже слово уже будет неважно, да, потому что ты домашнего насильника тоже можешь научить правильным словам. От этого он домашним насильником быть не перестанет. Но вот, к
То есть,
сожалению,
и
так не
вот если
работает.
применительно к вашей книжке, то получается, несмотря на то, что вы писали об этих конкретных словах, вы считаете, что они играют меньшую роль, да, чем то, что мы из себя изнутри представляем?
Да-да, я абсолютно в этом убежден. Было интересно, да, что я оставил в предисловии прекрасной немецкой журналистки Тамины Кучер, да, что язык формирует войну, она пишет. Вот. А я как раз думаю наоборот, война формирует язык. То есть сначала есть какое-то явление, а дальше там уже язык подстраивается. Понятно, что какие-то нарративы они проникают еще до явления, но опять же, вот мы сейчас говорили, да, когда началась война, когда вести отчет от войны. Может быть, от Второй Чеченской нужно вести отчет. Может быть, раньше. Вот эти вот все слова, которые возникали, да, там антитеррористическая операция по поводу Первой Чеченской войны, интернациональный долг, Афган. Да, то есть на самом деле, если там все больше и больше там углубляться в историю, я не знаю, мы там до Ивана Грозного дойдем и найдем
Но
какие-то нарративы, да?
нашим слушателям хотелось бы сказать по поводу Путина матча. Недавно у нас был эфир как раз с Дмитрием Губиным, нашим постоянным экспертом, и эфир даже назывался «Путин теряет магию». Я всем рекомендую послушать. Он там как раз противоположную точку зрения говорит. И есть еще замечательный, хотелось бы всех отправить послушать замечательное стихотворение Дмитрия Быкова, который с иронией, с сарказмом, значит, обратился от имени, ну, вероятно, там, Путина и власти, Путина, что, пожалуйста, не стреляйте, вот вы хоть и нацисты, но, пожалуйста, значит, не надо нас трогать в День Победы, это же наш День Победы. Замечательное стихотворение, поэтому вот хотелось бы, чтобы вы еще и вот такую точку зрения увидели и услышали. И еще коротко напомню, если вы хотите поддержать наш эфир и помочь нам продолжать такие разговоры, вы можете отправить нам донат. Для нас это не просто помощь, а возможность сохранять независимость, делать новые программы и говорить с теми, кого важно услышать. И спасибо каждому, кто остается рядом. Вы пишете, что после трагедии с Курском не осталось сомнений, что Путин циник, который не считается с человеческими жизнями. А кто этого не понял и почему?
Ну, это мы говорим о подводной лодке Курск.
Да, да? Конечно.
Вот. Кто этого не понял? Ну, я как уже говорил, много людей просто смогли вздохнуть спокойно вот после вот этих вот этой гонки 90-х, да, потому что если ты в те времена там не был на каких-то высоких должностях, или ты там не был бандитом, да, то жилось тебе, прямо скажем, так себе. Вот, и с этой точки зрения этот нарратив, который распространяет российская власть, но он в большой степени верен, да, что а вы чего хотите, как в 90-е, что ли? Ну, конечно, те, кто помнит 90-е, они не хотят возвращаться в эти 90-е, да. Вот, да, поэтому люди просто жили свою жизнь, вот, пытались как-то передохнуть, да, видели это как трагедию, конечно, но все-таки как какую-то случайность. Вот. А то, что ну, у меня не осталось сомнений, да, и у тех, кто видел вот это вот интервью с Ларри Кингом Путина, да, что Путин циник. Вот, когда он там это улыбаясь сказал, что она утонула. Да, что случилось с вашей подводной лодкой, она утонула. Вот. Я не думаю, что очень многие люди видели вообще вот этого Путина улыбающегося. Вот. Так что.
Про вас чуть-чуть у нас время осталось, хотелось бы поговорить. Вы наблюдали за Россией и за миграцией. Помогает ли расстояние лучше видеть язык катастрофы или наоборот что-то ускользает, как вы считаете?
Не, конечно, ускользает. Я говорю, для того, чтобы понять масштаб, нужно, конечно, ходить теми же самыми улицами, теми же самыми маршрутами. Вот. Но технологии сейчас, конечно, настолько продвинуты, что ты можешь смотреть часы этого пропагандистского нарратива и что-то там из этого вычленять, общаться с теми людьми, которые остаются в России, да, и что-то считывать вот из их языка там и так далее, да, там. Поэтому, конечно, это не полная картина, вот, потому что до 2021 года, вот, последний раз я был в России, причем в разных регионах, в декабре 2021 года, вот, я, ну, не знаю, может быть, раза четыре в год бывал, 3 раза в год бывал в разных регионах России. И поэтому я, конечно, понимал лучше, чем живет вот, общество, да, чем живут конкретные люди по всей стране. Вот, сейчас я, конечно, не имею доступа вот, к этому источнику информации.
Вы писали о том, что пока, ну, то есть вы уехали, получается, задолго до войны, если я не ошибаюсь, да? И
пока в 2014 году я уехал.
В 2014 году. И то есть, когда вы были в эмиграции, вам позвонила мама и сказала, что вам пришла повестка. Вы какие чувства испытали? Вы поняли, что вы уже не вернетесь? Или что? Что, о чем вы подумали?
Да, была у меня такая шальная мысль поехать на новый 2023 год в Россию. Да. Вот. Но... Да, с повесткой, конечно, я понял, что не то, что меня пошлют на войну, вот, но уеду ли я обратно? Вопрос. Вот, у меня есть такой сон, который время от времени повторяется, вот, что я, значит, в России, и одна мысль, которую я думаю, Господи, как я буду отсюда выбираться? То есть, с одной стороны, есть какая-то такая радость, вот, и понятно, что ты сейчас увидишь каких-то близких людей, вот, а с другой стороны, Господи, а как отсюда выбираться? Ну, вот, но я надеюсь, что все-таки и радиослушатели, которые сейчас находятся за пределами страны. И вы, Людмила, и я еще сможем поехать в те места, которые нам дороги когда-то. Но понятно, что сейчас для этого не время.
Что должно произойти с языком после войны? Его надо лечить, чистить, переучивать или просто честно называть вещи своими именами?
Ну, это будет очень такая кропотливая, долгая работа по вымыванию вот этого, вот этих вот смыслов, навязанных языку и навязанных словам, по вымыванию этих слов новых, совершенно людоедских. Вот. Но это, в принципе, мы тоже можем обратиться к тому же Виктору Клемпереру и посмотреть, как это было в Германии после нацизма. Да, что он там подмечал вот эти вот слова и выражения в речи своих учеников, студентов, и говорил: так, сейчас мы вот разбираемся, что на самом деле нужно говорить по-другому. Вот так.
Спасибо большое. Время нашей программы истекло. Я хотела бы еще раз вот показать книжку. И обязательно найдите ее, если у вас есть возможность, и приобретите. Она действительно очень интересная. Вот я ее прочитала. И,
да, на сайте Fresh Verlag или на любых платформах, где продаются книги. Да.
Я хотела бы закончить этот эфир строчками, которые я тоже нашла из вашей книги. Они не принадлежат не вам, но мне очень понравились. «Хотел ты стырить территории, но будут помнить о другом. Ты оказался для истории всего лишь маленьким хуйлом». Спасибо большое за участие в эфире. Надеюсь, встретимся, и, может быть, вы напишете еще не одну книгу, и мы обязательно о ней расскажем.
Спасибо большое.
Спасибо. До свидания.
До свидания.